Доброе утро, Людмила
Ивановна.
Доброе
утро.
Людмила Ивановна, с прошедшими вас праздниками. И у нас остался еще один. Это Старый Новый Год.
Конечно, нужно отмечать все праздники, какие есть. Обычаи есть обычаи.
Чем и больше праздников, тем лучше.
Да. Я хочу поздравить всех наших слушателей, чтобы Новый год принес им больших урожаев, хорошей погоды, ну и здоровья, конечно, это самое главное. Ну и чтобы все окружающие вас понимали и помогали вам.
Еще зима, январь, тем не менее, уже начинается новый сезон садоводческий. Народ уже начинает готовить землю, рассаду. Об этом мы будем говорить сначала о грунтах, да?
Да. Кто-то уже продумывает, что он будет сажать, кто-то овощные, кто-то овощные плюс цветочные. Для каждой культуры он уже подбирает и свой состав грунтов. Но многие, надеясь на наши торговые точки, в общем-то, поэтому вот все-таки те, кто предполагает принести из магазина, здесь вы уже смотрите. Если, потому что для выращивания рассады нужно подходить к грунтам очень тщательно, потому что семена все-таки дорогие.
Давайте я буду задавать вопросы, пока как дилетант, как вы знаете, а вы будете отвечать. Во-первых, я вот, наверное, неправильно делаю, но я грунт готовлю прямо перед посевом семян. Неправильно, да?
Нет, конечно, это неправильно.
За сколько нужно?
Лучше всего это приготовить его за 2 недели до посева. Потому что многие пользуются именно такими препаратами, как Байкал, Флора. Обработка почвы грунта ведет к тому, что 2 недели, даже 3 недели должна быть выдержка этого грунта, чтобы именно все микроорганизмы, которые находятся именно в этих растворах, они начинали свою жизнедеятельность и вживались в грунты. Это
и уже размножались.
И размножались.
Уже когда мы сажаем, когда мы сеем рассаду, они уже там уже насыщены.
Да. Такие препараты, как аллерин биологические, гомаир, глаукладин, вот эти препараты, которые тоже используются, обязательно нужно вносить за 2 недели до посадки.
Это защита. Или то и то.
Можно иногда даже в сочетаниях для того, чтобы вот грунт работал, нужно вот эти вот препараты вносить заранее. И где-то вот этот грунт держать или в ванной комнате, или возле батареи, чтобы все-таки поддерживалась определенная температура.
Закрыв
сверху, но чтобы не совсем происходило, так сказать, удушение и переувлажнение, потому что если переувлажнение, то это будет закисание. В тех случаях, если же вы приобрели, допустим, тот же самый микропарник и видите, что открыли его и запах такой как бы аммиака, значит, это уже идут такие как бы нежелательные процессы жизнедеятельности в данном пакете. Здесь в микропарник можно вносить золу или доломит муку. Для чего? Для того, чтобы в этом торфе снизить кислотность. Но прежде чем применять доломитовую муку или там известковую муку, мы должны обязательно грунт пропаривать. Или в какой-то кастрюле в друшлаг положить. Это не говорит о том, что мы убиваем всю микрофлору и пережариваем в духовке. Мы просто пропариваем все грунты независимо от назначения, предназначения. Все торфяные грунты мы обязательно должны пропаривать.
Меньше 100 градусов.
Да. 80-85, ну, не досмотрели, не можете отрегулировать, даже 90. Просто в зависимости от того, какое у вас количество, такое будет время экспозиции пропаривания данных грунтов. Больше, значит, грунта у вас будет, значит, вы дольше просто пропариваете.
Сколько?
Ну, где-то минут 10, 15, 20, до 30 минут. Это обязательно. После этого грунт вы в какую-то емкость пересыпали и накрыли. То есть это еще дальнейшее идет пропаривание. Многие пропаривают в микроволновых печах. Пожалуйста, можно маленькую емкость пропарить в микроволновой печи. Но грунт обязательно должен быть увлажненный, не сухой. А потом можно и проливать тем же самым фитоспорином.
Но в микроволновке, наверное, минуты хватит?
Ну, до 5 минут. Если маленькая чашечка, конечно, там достаточно 1-2 минуты. Потому что разогревание будет сильно. Здесь какого-то единого рецепта нету. После того, когда у вас уже грунт остынет, можно в какой-нибудь тазик рассыпать и внести доломитовую муку. Доломитовую муку можно вносить через ситечко и тихонечко вилкой или еще чем-нибудь равномерно, чтобы распределилось. Снижаем таким образом мы кислотность доломитовой мукой или же известь, если вносим. Можно вносить золу. Тоже золы вносим немного, потому что многие, как говорят, я целый стакан внес. Зола тоже имеет как полезные свойства, так и отрицательные свойства в почве. И готовите плошки. Емкости должны быть невысокие, 5-7 сантиметров, этого будет вам достаточно. И помимо того, что вы торф, допустим, приобрели тот же самый микропарник, обработали всем, рыхлящим материалом может быть или песок, но песок должен быть промытый или же речной. Если речной, то желательно его все-таки еще помимо этого немножко прокалить. И вермикулит. Но мне больше всего нравится вермикулит. Иногда даже просто посев перцев производит в один вермикулит.
Людмила Ивановна, еще вопрос о грунте, который мы покупаем в магазине. Спасибо. Я знаю, что в грунтах покупных очень много мусора. Так вот, надо просеивать. И как? Тщательно просеивать или не обязательно?
Но просеивать вы можете определенную часть просеять для того, чтобы нанести наверх. А так, вообще-то, весь грунт иногда не очень хороший.
Палки всякие там или недогнившие эти корни.
Вот это обязательно нужно убирать.
Убрать руками просто, а то, что остальное, если не просеянное, можно на самое дно, да?
Да, конечно. Но на дно это уже в последующем. Не тогда, когда мы выращиваем рассаду. Для выращивания рассады должен быть грунт сравнительно стерильный.
Просеянный,
и
да?
Просеянный такой.
И легкий.
И легкий, влагоемкий. Поэтому в один торф. Многие просто сажают в один торф. И, может быть, кому-то вы не верите, можете просто посеять салат. Потому что салат и укроп – это самые такие, как бы, проводники того, что кислая почва. Если же кислая почва, то укроп может просто даже... Росточки могут появиться и погибнуть. А салат взойдет, и потом начинает корешок у него загнивать, желтеть и повесит свои ушки.
Им тоже кислота торфа вредит?
Да, это обычный показатель того, что высокая кислотность почвы. Это для того, чтобы проверить.
Вы говорите, лучшая проверка – это лакмусовая бумажка.
Лакмусовые...
Где их берут, лакмусовые бумажки?
Вы знаете, я не видела
в торговой
точке. Я, во-первых, свой грунт готовлю.
Из своего сада?
Не из сада я готовлю. Нет, я его беру, это вот кротовинки, которые где-то на берегу озера, там, где в основном осенью. Потом иногда в лесу беру, если есть такая возможность.
Под березами?
Да, под березами. Самая дряхлая такая береза, где хороший такой листовой водопад. Иногда вот в этом году немножко готовила просто дерновой почвы, то есть снимала куски дерна, укладывала и такой способ.
Ну и все равно добавляете потом еще магазинный, да?
Да, конечно. Покупаю магазинную. В основном мне нравится вот фаска все-таки. Все равно ее пропариваю, потому что в фаску иногда внесены уже все удобрения. И даже когда пропаривается, определенный такой запах идет. Но здесь я уже не добавляю ничего.
Вы сказали, за 2 недели это оптимальный срок.
Это оптимальный вариант.
Если дольше, хуже?
Нет, это нормально.
Если помидоры мы будем сеять только еще в марте, в апреле, рано сейчас еще.
Да, рано говорить о томатах. Здесь только идет подборка как бы сортов.
А сейчас мы занимаемся посевом перцев. О перцах, может быть, мы вот в следующий раз чуть поподробнее скажем.
Ну,
а
да.
Сейчас вот перцы уже можно и сейчас кто-то сеет?
Кто-то уже производит посев перцев, но дело в том, что вы не забывайте о том, что световой день еще только-только начинает увеличиваться, это раз. Во-вторых, значит, обязательно для перцев в этот период, как только всходы появляются в зависимости от того, у кого какие семена, кто-то проращивает, но обязательно должны замачивать. Всходы появляются обычно на 10-й, иногда даже на 14-й день. Я, в принципе-то, против сразу стимуляторов каких-то роста. Потому что изначально у семени, если нормально и правильно выращивался перец, получал все питательные вещества, которые необходимы, у него сразу уже заложен процент всхожести. То есть энергия прорастания уже изначально заложена в само семя.
Не злоупотребляем стимуляторами роста, да?
Да?
Давайте все-таки о перцах следующей передачи. А сегодня еще про грунт мы сказали, и сейчас активно ищем семена.
Да, потому что семян очень много. Допустим, глоксинии есть. Многие любители глоксиний. Можно покупать вот сейчас в торговых точках очень много глоксинии и производить посев. Не забывайте, что всходы появляются у глоксинии на 20-й день.
Сейчас надо уже
да,
сеять.
Да, посев производим. Чем раньше мы проводим вот глоксинии, бегонии, тем у нас будет лучше и качество посадочного материала, и сами растения будут более такие крепкие. Бегония тоже поверхностным производим посев. Всходы появятся на 14-18 день. Если же вы приобрели в капсуле, и там уже дрожжированные семена, то лучше всего плошку берем небольшую, берем снег, снежный покров и укладываем через определенное расстояние, там через 2-3 сантиметра между рядами, 5 сантиметров наших питомцев. Накрываем можно пищевой пленкой, можно в контейнер, но в контейнере обязательно должны быть все-таки на верхней части у контейнера, как с нижней части у контейнера мы делаем стоки, то есть дырочки, точно так же и на верхнем делаем, чтобы все равно конденсат будет образовываться, будем мы все равно открывать, но это дополнительное как бы и дыхание, то есть не будет происходить удушение и не будет грунт ваш покрываться какой-то плесенью. Бегонии можно сажать вечно цветущие, и можно бегонии, которые королевские. Тоже всходы появляются. Во-первых, не забывайте, у бегонии королевских будет образовываться сама луковица, так как и у глоксиний. Корнеплод будет образовываться, он будет образовываться и будет расти, расти, и к сентябрю уже будет полноценная у вас
луковица.
Да, ну не луковица она называется корнеклубень.
И потом уже
да.
их можно сажать.
И потом эти клубни можем сохранить, и уже на следующий год это будет как бы
посадочный материал.
Все время, каждый год у нас какой-то определенный бум на какие-то цветы. То у нас были герани, мы все сажали. Теперь у нас идет новая волна, это петунии.
У меня петунии давно волна идет, любимые цветы. Кстати, Людмила Ивановна, вот смотрю, во всем мире петунии растут, да? На юге у нас великолепные огромные петунии. Я так понимаю, что чем теплее, чем лучше погода, тем они больше и красивее, да? Телевизор смотришь, во всех странах петунии растут.
Петунии это вообще вот отдельная такая тема, и поэтому мы будем так немножечко аккуратненько рассказывать.
Ну сейчас еще рано их сажать, но семена выбирать, я смотрю, у вас в руках какие-то
да,
семена.
Да,
на
вот
что обращать внимание?
Сегодня я хочу только сказать о том, что самые устойчивые петунии – это многоцветковые. Когда вы выбираете, не на картинку смотрите, на обратной стороне пакетика, вот. Обязательно вы должны смотреть. Там мелким таким шрифтом написано «Петуния, гибрид, мультифлора, нано». Мультифлора – это говорит о том, что это устойчивые петунии именно к дождю, к неблагоприятным условиям.
Мульти – это значит много?
Мультифлора, да, они многоцветковые, очень много цветков. Размер цветка будет не сильно большой. Нано – это маленькая, 25. Можно выращивать на балконе, можно выращивать как бордюр в саду, можно в те же самые горшки такие небольшие. О горшках и о емкостях мы поговорим потом, потому что, чтобы достичь какого-то успеха, обязательно должна быть емкость, в которой будет благоприятно себя чувствовать петуния, уже когда мы вырастим семена. Бывает петуния мультифлора, мехет написано. Мехет – это как разные окраски, но это тоже петуния многоцветковая, она уже как смесь идет. Ну и, конечно, еще обращайте внимание на ампельные петунии. Там будет написано «петуния пиндула», то есть это ампельная. И в ампельных, даже тех же самых сортах, есть разные совершенно плети. Может быть высота 50-60 и может быть метр-метр 50. Об этом мы скажем попозже.
Людмила Ивановна, ну сразу вопрос. Лучше не сеять вместе и ампельную, и вот низенькую?
Нет. Вот когда посев вы будете производить, обязательно, вот почему я хочу сказать, петунии много цветков, стручковые будете сажать отдельно. Петунии, допустим, флорибунда есть еще, грандифлора есть петунии. На обратную сторону обязательно нужно смотреть. О грандифлоре, о других я расскажу вам вот понемножечку. Ну вот именно про многоцветковую, вот обратите внимание, потому что год у нас был нехороший вот в этом году, и она совсем не раскрылась. У иных сортов петунии дожди прошли, и они стали как тряпочки. Более устойчивые вот многоцветковые именно к непогоде, к сильным ветрам, которые вот были у нас такие бури. То есть у них лучшая восстанавливающая способность.
Людмила Ивановна, вы, наверное, заметили, в городе петунии лучше выглядели, чем в садах. Почему? Во-первых, наверное, теплее, а во-вторых, или все-таки это семена здесь другие?
Нет, здесь совершенно другие семена, и, во-первых, мы не должны забывать, что в нашем вот городе Ленстрой, тот, кто занимается озеленением, у них все-таки профессиональные семена.
И они раньше их сеют, и они уже,
да,
когда
конечно.
Высаживают, они уже с цветами.
Да, петуния многоцветковая, она тоже быстро вступает в цветение, там в зависимости от сорта серии, там 70-75 дней. Я даже на собственном опыте говорю о том, что вот многоцветковая петуния более устойчивая.
Спасибо большое.
Всего вам доброго, удачной недели.